В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Мать Михаила Саакашвили Гюли Аласанья просит президента Украины добиться передачи ее сына Киеву.
Надо каким-то образом вот организовать его переправку сюда, в Украину, чтобы вот здесь как-то он мог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и как-то выжить.
Грузинская оппозиция намерена строить альтернативную модель управления в Цалинджиха на западе Грузии.
Я призываю бизнесменов перенести юридические счета своих компаний в этот город, чтобы налог с прибыли поступал в местный бюджет. Покажем всем, как работает настоящая демократия, как управляет настоящее самоуправление.
В Сухуми прошли два митинга – провластный и оппозиционный.
Глава государства, который уже почти два года у власти, не выполняет и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего совета союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет союзного государства. Этот документ, как сообщает РИА Новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных еще в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики. Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили и совместную военную доктрину. Документ подписан в российский государственный праздник «День народного единства». Путин во время подписания находился в аннексированном Севастополе.
Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства в внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет.
Надо признать, что фальсифицируют не только историю, но и современные. И современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в союзном государстве. Но это в том числе происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ, так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести.
В союзные программы не вошли инициативы, связанные с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти. Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали телеканалу «Дождь» о том, как их заставляли участвовать в давлении на осужденного оппозиционера.
Они травили массу, основную массу. Ну, чтобы масса, руками масса его.
Загнобить,
да. Ему сделали полную изоляцию, да. И мы,
заодно,
естественно, страдали вместе с ним.
Ты не можешь не участвовать в этом. Тебе не хватит духа подойти и сказать, я не буду в этом участвовать. Любое, что ему скажут, что он не сделает, его за это побьют. И побьют не так, как обычного зэка. Но он не будет ходить месяца 3-4 точно на ногах. Будут черные ноги.
По словам бывших заключенных, они находились в отряде, который создали специально перед приездом политика. Там собирали людей, готовых сотрудничать с администрацией. Всем заключенным поручили не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Кроме того, осужденным показывали фильм, в котором оппозиционера называли гомосексуалом. Заключенный на соседней кровати должен был мешать Навальному спать, а когда политик держал голодовку, в бараке инсценировали вспышку туберкулеза. При этом в общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области заявили, что жалоб на условия содержания в колонии Покрова они не получали. По их информации, у Навального все в порядке. Напомним, политик отбывает срок по делу о мошенничестве в компании в Роше, хотя Европейский суд по правам человека признал приговор незаконным.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил канцлера Германии Ангелу Меркель высшей наградой Франции почетным орденом легиона На церемонии вручения ордена Макрон отметил, что Меркель, несмотря на потрясение, содействовала сохранению европейского единства. Орден почетного легиона – высшая награда Франции. Он учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Награды удостаиваются военные и гражданские лица за выдающиеся заслуги перед страной. Орден можно вручать и иностранцам. Напомним, в конце сентября в Германии прошли выборы. Впервые за 16 лет Ангела Меркель не участвует в формировании правительства. Еще до выборов немецкий канцлер сообщила, что намерена покинуть свой пост.
Это были международные новости. С ними вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. 35-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии продолжает надеяться на то, что выйдет из тюрьмы благодаря народной поддержке. Акции протеста оппозиции приближаются к Тбилиси, а мать бывшего главы государства Гиули Аласания просит президента Украины вернуть ее сына в Киев. Владимир Унанян с подробностями.
Я мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына у меня на глазах убивают.
Такими словами мать третьего президента Грузии Гиули Аласани обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Она просит президента вмешаться в происходящее и обеспечить передачу Михаила Саакашвили Украине.
Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз нам раньше помогал. Но сейчас нам нужна особенная его поддержка, его помощь. Надо каким-то образом вот сорганизовать его переправку сюда, в Украину, чтобы вот здесь как-то он мог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и как-то выжить.
По ее словам, экс-президент Грузии голодает уже 35-й день, поэтому с ним может случиться все, что угодно в любой момент. Но это, считает Гиули Аласани, никого в правительстве Грузии не беспокоит. По ее словам, в Грузии Саакашвили предлагает только тюремную больницу, где отсутствуют необходимые условия и специалисты. Сам же экс-президент более прямолинеен. По словам Михаила Саакашвили, в тюремной больнице его просто-напросто убьют. При этом лидер Единого национального движения призывает не ждать решения о его помиловании от властей, которые шили совершенно смешно дела против него. Об этом говорится в очередном заявлении, распространенном от имени бывшего главы государства. Саакашвили считает, что освободить его и Грузию может только народ.
Я приветствую продолжающийся процесс гражданского единства и активности по всей Грузии. Грузинский народ совершил избирательную революцию, когда в каждом городе победил мечту. А то, что вы украли эту победу, используя фальсификаторов, женщин с избирательными списками и уличными ребятами, не говорит о силе режима. Запас сил у режима, который бросает в дрожь от слова «революция», полностью исчерпан.
Заявление стало ответом на слова нынешнего президента Саломе Зурабишвили, которая на вчерашнем брифинге вновь подтвердила свою позицию насчет помилования Михаила Саакашвили.
Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна. Нет и никогда. Он осужден, въехавший в страну добровольно и незаконно, и его прибытие имело целью дестабилизировать обстановку. Тем не менее, учитывая высокий общественный и политический интерес, его следует считать особым заключенным. А это требует от пенитенциарной администрации и властей особого внимания.
Слова президента вызвали неоднозначную реакцию. Противники власти увидели в позиции гаранта Конституции откровенное заигрывание с грузинской мечтой. По словам представительницы Лелу для Грузии Анны Нецвилишвили, аргументам госпожи Зурабишвили явно не хватает логики.
С одной стороны, она, Саломе Зурабишвили, признает наличие системных проблем в судебной системе, а с другой говорит, что суд, имеющий эти системные проблемы, должен судить третьего президента, в отношении которого со стороны правящей команды есть конкретный партийный политический интерес. Где же здесь есть логика.
Впрочем, другие участники политического процесса логику видят в том, что помилование Михаила Саакашвили не положит конец поляризации в грузинском обществе, а напротив, лишь усилит раскол и противостояние. Один из лидеров оппозиционной партии «Граждане» Леван Иосилиани считает, что выступление президента было проявлением государственной позиции.
Как гражданин этой страны и как депутат парламента, я полностью разделяю позицию президента. Во всех перечисленных ею вопросах было проявление государственной позиции. Конец поляризации напрямую связан с помилованием Саакашвили. Судя по всему, Соломя Зурабишвили так не считает.
При этом сам Саакашвили считает проявлением государственной позиции поступок лидера другого оппозиционного движения ДРОА. Время пришло. Елены Хоштари и других молодых людей, объявивших голодовку в знак солидарности с ним. По его словам, сегодня не время для разделения по партийной принадлежности, а время единства и совместной борьбы.
Я личный узник Путина. Они получают инструкции непосредственно из Москвы, и поэтому освободить меня может только грузинский народ, который сам освободит себя.
Заключил Саакашвили. Елена Хоштари начала голодовку прямо в парламенте Грузии. По словам оппозиционного депутата, она не прекратит протест до тех пор, пока третьего президента Михаила Саакашвили не доставят в гражданскую клинику.
Я выбрала это место не случайно. Этот институт, парламент, утратил свою институциональную функцию. Для меня это место протеста, поэтому я начинаю здесь голодовку. Я не выйду из этого здания, буду находиться здесь постоянно. Я отсюда не уйду.
Впрочем, Хоштари уточнила, что хотя вывести ее из здания парламента силой никто не имеет права, так как она является действующим депутатом. Тем не менее, она неоднократно выдворялась, когда ее слова или действия приходились не по вкусу правящей партии. А значит, она не может исключать и такого развития событий, при котором ее попросту вынесут из парламента. Пока же оппозиция, проводящая неделю протестов, передвигаясь из города в город по всей стране, обещает, что в ближайшее время вынесет из парламента грузинскую мечту. Сегодня противники власти собрались в Кутаиси у Руставской тюрьмы, где содержится экс-президент. Главное требование обеих акций – свобода Михаилу Саакашвили. Лидер национального движения Ника Мели обещает, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат, то есть пока третий президент Грузии не выйдет из тюрьмы. Сегодня Саакашвили вновь навестил секретарь католикоса-патриарха всей Грузии протоиерей Михаил Буткувели. Он передал бывшему главе государства благословение представителя Грузинской православной церкви и очередную просьбу прекратить голодовку. При этом Буткувели отметил, что это максимум, что может сделать церковь. Не помиловать Саакашвили, не просить за него, или я второй не в состоянии, так как это исключительная прерогатива действующего президента. На это адвокат Саакашвили, генеральный директор телеканала Мтавариархи Ника Гварами отметил.
Не знаю, считает ли грузинский патриархат ложь грехом, но я считаю ложь фактом.
По словам Гварами, и в годы правления национального движения, когда сам он возглавлял Министерство юстиции, и в эпоху грузинской мечты патриархия не раз обращалась напрямую к президенту с настойчивыми просьбами о помиловании, минуя профильную комиссию и игнорируя решение суда. Так что в деле Саакашвили, считает Гварами, грузинская церковь в своей бесчеловечности уподобилась грузинскому правосудию. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политический кризис в Грузии набирает силу. Оппозиция продолжает череду митингов по всей стране, а парламентское большинство не предлагает никаких путей для стабилизации обстановки в стране. На этом фоне предложения президента Соломе Зурабишвили не достигли желаемого результата. Ираклио Рагвелидзе следил за развитием ситуации.
Большая часть 13-минутного выступления Соломы Зурабишвили было адресовано той части оппозиции, которая не признавала ее избрание президентом в 2018 году, протестовала против результатов парламентских выборов 2020 года и до сих пор проводит митинги протеста по всей Грузии, а 6 ноября планирует провести широкомасштабную акцию в Тбилиси. Президент недвусмысленно дал понять, что уличные протесты оппозиции ведут страну к еще большей поляризации.
Выборы прошли свободно. Значительно улучшенные результаты оппозиции напрямую связаны со свободным волеизъявлением избирателя. Что касается утверждения оппозиции о том, что небольшая разница между результатами кандидатов в нескольких муниципалитетах является признаком фальсификации выборов. Хочу отметить, что уменьшение разницы между результатами кандидатов характерно для демократических выборов. Дестабилизация способствует только внешним силам, и деполяризации нельзя добиться посредством уличных протестов. Дестабилизации – требования бесконечных выборов, повторного отказа от мандатов или бойкотов.
Заключила президент. Часть оппозиции заявляет, что президент ничего не сделал для разрядки политического кризиса в стране. Так думает Игорь Гегелия, член политсовета партии «Лело для Грузии». Мы заслушали еще один ничего не значивший брифинг президента Грузии, которая в очень сложной ситуации, сложившейся сейчас в стране, не сыграла никакой роли для ее разрядки. Очень жаль, что высшее должностное лицо государства, которое по Конституции несет ответственность за разрешение кризиса, сегодня ничего не делает для его ослабления, достижения национального единства и консолидации поляризованного общества, заявил политик. Заал Удумашвили, член парламентской фракции «Единого нацдвижения», заявил, что выступление Саломе Зурабишвили играет лишь на руку власти. Она даже не осознает, что является президентом страны. Она всего лишь выразитель узкопартийных интересов грузинской мечты. Поэтому никаких ожиданий, что она примет меры для разрядки ситуации, ни у кого не было. Теперь для нас, граждан Грузии, важно то, что будем делать мы, а не то, что скажет президент. Учитывая, что протест оппозиции сконцентрирован в регионах, многие приветствовали решение лидера партии Лелу Мамуки Хазаразы сменить место жительства и переехать на крайний запад Грузии, город Целенджиха, где на выборах мэра победу одержал кандидат от нацдвижения Георгий Харчилава. Хазарадзе, ранее возглавляющий консорциум по строительству глубоководного порта в Анакле, заявил, что давно планировал переехать в провинцию. Однако, когда усилиями властей проект был остановлен, а против Хазарадзе были возбуждены уголовные дела, он ушел в политику и создал собственную партию под названием «Лела». Я уже собирался переехать жить в Анакле, но мне не дали, поэтому я перееду в Целенджиха. В ближайшее время я куплю там жилье и буду поддерживать новоизбранного мэра Целенджиха, используя весь свой опыт для того, чтобы сделать из города настоящий оазис. Я призываю бизнесменов перенести юридические счета своих компаний в этот город, чтобы налог с прибыли поступал в местный бюджет. Покажем всем, как работает настоящая демократия, как управляет настоящее самоуправление. Призвал Хазарадзе на митинге в Зугдиди. Сегодня Хазарадзе сдал свой парламентский мандат, сообщив, что его примеру обещал последовать еще один видный представитель грузинского бизнеса – Тэмур Чхоне. По мнению политолога Гии Хухашвили, в случае локального успеха поступок оппозиционера в состоянии доставить много неприятностей властям. Я очень доволен желанием Хазарадзе и Чхоне создать из Целенджихи определенную модель того, как и каким образом может развиваться вся страна. И вот почему. Первое. Окажется, что при наличии политической воли можно получить как процветание, так и свободу. Второе. На этом фоне правительство будет вынуждено идти в ногу с развитием. В противном случае контраст закончится для нее политическим коллапсом уже на первых выборах. И третье. Будет создана альтернативная модель Сацхере Бидзины Иванишвили, где будет наглядно показано, что удочка лучше бесплатной рыбы, которую можно выловить, не теряя при этом своего достоинства, написал политолог в социальной сети Facebook. По состоянию на 1 января нынешнего года в Целенджихе проживает 23,5 тысячи человек, где каждый третий является получателем социальной помощи от государства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К событиям в Сухуми. Сегодня там прошли два митинга. Один перед Абхазским драмтеатром, организованный Объединенным советом ветеранов и оппозиционными политическими партиями и движениями. Второй в нескольких десятках метров у здания администрации президента. Он собрал сторонников Аслана Бжани. Представители оппозиции встречались сегодня с президентом самопроглашенной республики, однако остались недовольны итогами переговоров. Они по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел, которого Бжани на днях восстановил в должности. Абхазский президент пообещал оппонентам, что инцидент на Сухумской набережной, произошедший 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжани также призвал дождаться полного расследования прокуратуры. Елена Заводская следила за днем протестов.
В Сухуми на площади перед Абхазским драматическим театром состоялся митинг, инициаторами которого стал Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Его поддержали оппозиционные политические партии и движения: ветеранская общественная организация АРОА, общественное движение Эдгалара, политическая партия ПСНЫ, Форум народного единства Абхазии, Абхазское народное движение и Народная партия Абхазии. Митинг открыл ветеран войны Ахрам Бжани, который назвал его мирной акцией протеста против действия властей и против нарушения конституционных прав и свобод граждан.
Это мирная акция протеста против действия властей, против нарушения конституционных прав и свобод наших граждан. Случилось беспрецедентное за всю послевоенную историю Абхазии в отношении людей, которым мы все обязаны, собственно говоря, существованием нашего нового независимого государства. В отношении наших ветеранов было неадекватное применение силы, которое невозможно объяснить с моральной и с идеологической точки зрения. Вот сейчас получилось так, что часть нашего общества стоит здесь, а часть нашего общества, разделенная парком Баграта Шимкуба, находится буквально в 200 метрах. Но я вас уверяю, что все, которые находятся здесь, и подавляющее большинство, которые находятся по ту сторону парка, едины в этом мнении. И мы сегодня обращаемся ко всем.
Представитель села Дзюбжа Валерий Ман говорил о том, что выйти на площадь людей вынудил тот факт, что никто в государстве не дал правильную оценку произошедшему 30 сентября событию. Если бы глава государства принял справедливое решение, то ситуация давно бы разрешилась, и никаких эксцессов бы не было, сказал он. Тот факт, что президент вместо отставки министра внутренних дел вновь назначил его на эту должность после кратковременного отстранения, по мнению Ман, свидетельствует о том, что у страны нет президента. Чтобы завтра представители власти не начали сбивать стариков, детей и женщин, сказал он, сегодня надо направить ситуацию в правильное русло и восстановить правильную жизнь в нашем государстве. Председатель общественной организации ветеранов АРО Тимур Гулия зачитал текст совместного обращения добровольцев Северной Осетии и Карачаево-Черкесии к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Они осудили неправомерные действия со стороны руководства правоохранительных органов и действия президента, отказавшегося отправить министра в отставку, а также выразили поддержку как пострадавшим ветеранам, так и общественности, которая отстаивает их права. Лидер Абхазского народного движения Адгур Арцинба говорил о том, что президент Аслан Бжани в конфликте между ветеранами и руководством МВД встал на сторону узкого круга своих единомышленников и не поддержал народ.
Что заставляет Аслана Георгиевича Бжани, главу абхазского государства, избранного большинством наших сограждан, ограждаться от своего же собственного народа высоким железным забором, который пригвоздили уже к асфальту? Почему глава государства не смог урегулировать этот конфликт сам? Потому что глава государства, который уже почти 2 года у власти, не выполняет и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания. Он не делает ничего, за что беспощадно критиковал прошлую власть. Он не меняет жизнь простых граждан к лучшему. Что беспокоит нас всех? То, что этот вопиющий инцидент, который произошел 30 сентября в день нашей Святой Победы, он еще раз продемонстрировал нам всем, гражданам Абхазии, что, выбирая между своим узким кругом единомышленников, он выбирает не народ Абхазии, а их.
Выступил и Гарри Кукая, депутат, который салютовал в День Победы с безлюдного причала. Он напомнил, что уже приносил извинения за стрельбу в День Победы и извинился еще раз. Он заверил, что со стороны его и ветеранов никаких провокаций в адрес сотрудников милиции не было, а была провокация со стороны министра внутренних дел. «Никакого долгого диалога между сторонами не было», — сказал Гарри Кукая. Но со стороны подошедших представителей МВД последовали действия, направленные на подавление и силовое воздействие на него как на депутата и на ветеранов. Слово взял Вианур Аршба, командир батальона «Горец», который говорил о том, что сегодня в Абхазии ветеранов не защищает государство. Их можно избить и бросить.
Сегодня, как ветеран войны, мне очень больно смотреть со всех сторон. Ветераны с той стороны, ветераны с этой стороны. Но правда, она одна. Здесь многих людей, 8-9, не имеет значения, сколько количество людей было, избито ногами, руками и психологически травмировавших, бросивших и ушедших. Это сделал наши правоохранительные органы. Что бы там ни было сказано, оскорбительно, не оскорбительно, я как командир бывших не имею права поднять руку на кого-либо. Они должны были всего лишь их задержать. Есть много способов, чтобы нарушителя наказать. Я сегодня в том государстве оказался за 28 лет, вот как герой Абхазии, как командир батальона, не защищен ни в чем государством, самом даже в обществе. Сегодня, завтра мы хотим добиться справедливости.
Резолюцию митинга зачитал Ахрабжания. В ней говорится о том, что пострадавшие от побоев со стороны руководства МВД ветераны весь месяц терпеливо ждали, пока Генеральная прокуратура проведет расследование и сделает выводы о правомерности действий министра внутренних дел Дмитрия Дбара. В стремлении добиться правды они обращались и к президенту, и в парламент. Здесь нет конфликта ветеранов и МВД, говорится в резолюции, потому что в МВД тоже служат ветераны и дети ветеранов. У нас претензии не к МВД, как к структуре, а к его руководству. То, что произошло 30 сентября, разрушает устои и ценностные ориентиры государства, говорится в резолюции.
30 сентября, в День Победы и Независимости, произошел вопиющий факт кощунственного избиения ветерана Отечественной войны народа Абхазии руководством МВД во главе с министром Бар. Нанесение побоев ветеранам инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, святой для каждого патриота общественный день, вызвал крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантию, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным. Однако вместо объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений, власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий. Проявление беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций о недопустимости такого подхода в отношении любого гражданина Абхазии, но в особенности в отношении ветеранов, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства.
Делегация, в которую вошли Виталий Габния, Тимур Гулия, Валерий Маан и Зураб Какая, была направлена в администрацию президента для проведения переговоров. В них принял участие и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. О результатах встречи проинформировал Виталий Габния, лидер политической партии «Апсны». По его словам, президенту озвучили резолюцию митинга. Он ее выслушал и сказал: «Мы будем этот вопрос решать в рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре. Заведены уголовные дела. Если участникам что-то не нравится или они считают, что дело ведется предвзято, он готов пойти навстречу и поменять следователей». И в конце концов, сказал им президент, есть возможность подать иск в Верховный суд, чтобы обжаловать это решение. «Вот на этом мы и разошлись», — сказал Виталий Габния. Ближе к вечеру на площади перед театром увеличилось примерно до 1000 число митингующих. Свет на площади отключили. Но митинг продолжался. Тимур Гули огласил итоговую резолюцию митинга, в которой говорится о том, что ни одна из попыток добиться справедливости не привела к положительному результату. Отказ президента о снабжении пойти на компромисс и отправить министра внутренних дел Дмитрия Дбара в отставку ради достижения стабильности свидетельствует о неисполнении президентом его конституционных обязанностей. «Мы исчерпали все возможности защитить свои конституционные права», говорится в итоговой резолюции, «и оставляем за собой право на проведение всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания». Около 7 часов вечера организаторы объявили о завершении митинга, и его участники начали расходиться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Представители и сторонники грузинской оппозиции сегодня вечером провели акцию в Кутаиси с требованием освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили. На акции выступил лидер единого нацдвижения Ника Мели, а также лидеры партии Лелу Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе. Цитата: «Вчера мы наблюдали за трагедией, когда пятый президент насмехалась над голодающим, умирающим третьим президентом. Она не пытается прекратить историческую несправедливость. Мы увидели, что пятый президент находится в режиме ожидания, когда умрет третий президент страны. Это историческая несправедливость, которую мы должны предотвратить, иначе будем преступниками», заявил Ника Мели. Мамука Хазарадзе, в свою очередь, отметил, что решил быть вместе с народом и сегодня официально обратился в парламент Грузии с заявлением о прекращении депутатских полномочий. По словам Хазарадзе, оппозиция не собирается совершать революцию и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Целинджиха, где мэром был избран кандидат от оппозиции. Секретарь главы Грузинской православной церкви протоиерей Михаил Батковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Руставе, чтобы навестить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Представитель патриархии сообщил, что привез бывшему президенту письмо от католикоса-патриарха Ильи II, в котором тот просит экс-президента прекратить голодовку. Секретарь патриарха уже посещал бывшего президента 7 октября и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили тогда отказался от этого. Решение Саакашвили продолжить голодовку стало известно и после сегодняшней встречи. Подковели также сообщил, что на состоявшейся вчера встрече Ильи II с президентом Грузии Саломо Зурабишвили не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили. Оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с президентом самопровозглашенной республики Абхазии Асланом Бжанием. По словам лидера политической партии АПСНы Виталия Габни, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на Сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры. После отказа президента принять требования митингующих, Совет ветеранов и Объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости отставки министра внутренних дел Дмитрия Адбар. Цитата: «В связи с вышеизложенным, а также с тем, что мы исчерпали все возможности защищать свои законные права, оставляем за собой право на проведение акции протеста и проведение всенародного схода с требованием отставки президента, так как считаем, что он не в состоянии выполнить взятые на себя конституционные обязательства». Конец цитаты, говорится в резолюции митинга, сообщает «Нужная газета». Акция оппонента власти прошла сегодня у Сухумского драмтеатра, а в нескольких десятках метров у здания администрации президента сегодня также собрались сторонники Аслана Бжания.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает правительство принять меры для активизации процесса вакцинации в стране. Сегодня она приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета, обсуждающего вопросы пандемии. С какими предложениями выступила президент и как на это отреагировали представители Минздрава и специалисты, расскажет Анастасия Славинская.
Трагедией беспрецедентного масштаба назвала Саломе Зурабишвили происходящее в стране. За катастрофическое эпидемиологическое положение, сказала она в ходе специального брифинга накануне вечером, несут ответственность все. Это и государство вместе с официальными лицами, которые должны более активно участвовать в кампании по популяризации вакцинации, и партии, проводящие акции и игнорирующие при этом правила ковид-безопасности, и патриархия, которая воздержалась от того, чтобы благословить паству на прививке. А это оставляет возможность отдельным духовным лицам проводить антиваксерскую пропаганду. Ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят общему делу. И, наконец, это ответственность наших граждан, которые из-за страха за свое здоровье ставят страну перед демографической катастрофой. Я обращаюсь к власти, чтобы были приняты скорейшие и жесткие меры. Обязательные прививки для представителей групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и пусть даже платное лечение для непривитых. Сказала президент. Сегодня на заседании Межведомственного координационного совета, в котором приняла участие и Зурабишвили, главным образом обсуждалась концепция ковид-паспортов. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, прежде чем внедрить эту систему, необходимо уладить ряд вопросов. В противном случае, говорит замминистра, механизм, призванный с одной стороны уменьшить риски распространения вируса, а с другой мотивировать граждан на прохождение вакцинации, может не только не выполнить свои функции, но и превратиться в мошенническую схему. Прежде чем этот механизм будет внедрен в обязательном порядке, важно, чтобы в части выполнения правил, предусмотренных этим механизмом, не появились погрешности, которые могут вызвать фальсификацию, подделку сертификатов. Это с одной стороны, а с другой это будет нарушением правила, которое мы сами и введем. Соответственно, пока бизнес сам не изъявит готовность не принимать ни одного клиента без зеленого пропуска, а также до тех пор, пока трудовая инспекция детально не разработает механизмы, позволяющие вести соответствующий контроль, все это будет только формальностью. Идет работа над этими гарантиями, и как только у нас будет полная картина, решение о введении системы ковид-паспортов не заставит себя ждать. Сказала замминистра. Что касается еще двух предложений, выдвинутых президентом, а это обязательная вакцинация для определенных групп и платное лечение для непривитых, разработку этих вопросов Минздрав пока не начинал, и, соответственно, сказала Габуния, их обсуждение сегодня было бы преждевременным. Ранее в Минздраве неоднократно заявляли, что они против идей обязательной вакцинации. В свою очередь, глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе наряду с внедрением системы ковид-паспортов обещает агрессивную информационную кампанию.
На заседании Совета мы обсудили последующие мероприятия, способствующие вакцинации. Будет очень сильная, агрессивная коммуникационная кампания, которая будет примерно такой, какой бывает предвыборная. Второе. Будут определенные поощрения, особенно для людей старше 60 лет. Также мы в деталях обсудили концепцию зеленых паспортов. Работа над этой концепцией завершена, и, думаю, завтра, послезавтра решения должны быть приняты. Вместе с тем продолжится марафон, правда, он будет немного видоизменен.
Его, по словам Гамкралидзе, на этом этапе решено концентрированно проводить в двух муниципалитетах – в Гурджиане и в Озургете, чтобы в максимально сжатые сроки привить 60% местного населения. Что касается остальных предложений, с которыми выступила президент, в частности, идеи отказать в бесплатном лечении ковид-пациентам, которые не прошли вакцинацию, то замглавы центра Пата Имнадзе так прокомментировал это.
Эта идея не может быть осуществлена, потому что для этого необходимы законодательные изменения. Так что я не думаю, что это осуществимо. В остальном я абсолютно во всем согласен с президентом.
Часть медиков была менее сдержана при оценке предложения Зурабишвили. Так, Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета, назвал его невообразимой бесчеловечностью.
Это означает оставить без лечения самый важный спектр населения, который из-за безголовости, безответственности, безинициативности и преступного бездействия властей оказался в руках шарлатанов, аферистов, невежественных провокаторов и диверсантов. Все эти люди практически будут обречены на смерть ввиду того, что у существенного процента непривитых развиваются осложнения, и они нуждаются в лечении в отделениях интенсивной терапии, что обходится в колоссальные суммы.
Написал на своей странице Facebook Зураб Гурули. За минувшие сутки в стране было выявлено 5206 новых случаев ковида. Скончались 53 пациента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Испытание пандемии и политическая турбулентность. Об этом и многом другом в обзоре абхазских СМИ, который в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с начальником мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России Абдулмеджидом Магомедовым. Более 1000 жителей Абхазии приняли на лечение и консультацию его медики. Всего за 2 месяца работы в Сухуми. Ковидный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. На сегодняшний день он загружен полностью. Там лечится 98 человек. Абдулмеджид Магомедов заявил, что выросло количество молодых больных. По его словам, причина в некоторой беспечности. Представители молодого поколения стали чаще посещать массовые мероприятия, ездить на отдых и при этом ходить без масок, не соблюдать социальную дистанцию, не обрабатывать руки антисептиками. Видел картину с морского побережья. Самое типичное, будто никакого вируса и нет. На самом же деле он никуда не пропал. Он по-прежнему с нами. В результате многие молодые люди заболели, поступают к нам в тяжелом состоянии и молодые. И случается, умирают. Вирус паспорта не спрашивает. Больно бьет по всем органам человека. Мы научились его лечить. Но если пациент занимается самолечением, потом приходится в буквальном смысле бороться за жизнь, независимо от возраста. Крайне запущенных больных у нас не меньше десятка, с высокой температурой, с одышкой. У нас есть рекомендации клинического комитета, подготовленные лучшими специалистами Минздрава. Мы их используем и умеем оперативно оказать больному помощь с учетом его особенностей. Обычно в течение 3-4 дней стабилизируем состояние. Издание уточняет, что пансионат Айтар работает в абсолютно автономном режиме. Здесь никогда не бывают перебои с электричеством и водоснабжением. Если даже отключается свет, то автоматически тут же начинает работать генератор. Также ни разу не было, чтобы хоть на минуту воду отключали. Нет проблем и с медикаментами. Госпиталь в основном обеспечен всем необходимым. А если даже есть потребность в каких-то препаратах, то на помощь приходит Минздрав Абхазии. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахара Аристава написал на своей странице Facebook, что упущен очередной шанс на проведение политики компромисса и диалога. Не будет простому народу достойной жизни, пока политический процесс не пойдет в русле взаимного уважения и доверия между оппонентами. Реформы, законы, необходимые и защищающие интересы простого народа, не будут приняты, пока в стране политики не придут к модели согласия и компромисса. Хоть 100 миллиардов выделит Россия, простой народ системно и перспективно не будет выгодополучателем. Политика принуждения в Абхазии не работает, и это видно из исторических событий и фактов за последние 200 лет. Только политика убеждения, доверия, согласия и взаимного уважения приносила значимые плоды для народа и государства. Очень глубоки демократические традиции в культуре абхазского народа, написал Ахра Аристава. Он надеется, что в скором времени вопрос претворения политики компромисса в жизнь вновь будет главным в политической повестке страны. Политик-общественный деятель Тенгиз Джопуа прокомментировал на своей странице Facebook установку ограждений у комплекса правительственных зданий. Металлические заграждения приварены друг к другу. На людей, я так понял, надежды нет. Осталась надежда на металл. Когда легитимность власти зависит от качества сварочного шва, это значит, что-то не так в управлении государством. Это признак слабости. Слабости власти и слабости государства, написал Тенгиз Джопуа. Ограждение установили накануне протестной акции, организованной Объединенным Советом ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября между ветеранами и МВД. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В этом году рекордным по числу посетивших Абхазию иностранных туристов зафиксированы печальные рекорды по числу чрезвычайных происшествий. Они нередко приводили к жертвам. На эту тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с начальником пресс-службы МЧС самопровозглашенной республики Романом Лабье.
Нынешний туристический сезон в Абхазии называют рекордным по количеству посетивших республику зарубежных гостей. Более 1,5 миллионов человек впервые в последние 3 десятилетия. Но принес он и свои печальные рекорды. Или, как стало принято говорить в период коронавирусной пандемии, антирекорды. Число чрезвычайных происшествий с туристами в горах и на воде нынче, что называется, зашкаливало. Так, по данным Государственной инспекции, по маломерным судам такого числа ЧП на воде не было последние 10 лет. При этом сотрудниками МЧС и рядовыми гражданами удалось спасти 50 человек. Но немало происшествий закончилось трагически. Утонуло 19, из них 4 – жители Абхазии, а 15 – России. Тела 17 утонувших были обнаружены, а 2 до сих пор не смогли найти. По информации в СМИ начальника госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в основном инциденты происходили в море, реже в реках и озерах. В большинстве случаев люди тонули во время шторма, хотя купаться в непогоду категорически запрещено. Многие были в нетрезвом состоянии. Больше всего людей утонуло в Гагрском районе. 11. В основном мужчины, средний возраст от 20 до 60 лет. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Романом Лабиа, начальником пресс-службы Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии, где вчера были подведены итоги работы за 9 месяцев года. Он рассказал.
И впервые подобного рода министерское совещание прошло в формате онлайн-конференции. Руководители районных подразделений и профильных управлений вышли на связь с центральным аппаратом посредством одной из цифровых платформ. По словам министра генерал-лейтенанта Льва Крицыня, данный формат станет постоянным, учитывая оперативные возможности, которые предоставляют современные цифровые платформы, а также исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации. По основным статистическим параметрам картина выглядит следующим образом. Общее число реагирований на чрезвычайные ситуации составило 2370. Общее число пожаров и загораний 822. В огне погибли 5 человек, 1 спасен. В горах произошли 72 чрезвычайные ситуации. 37 человек спасены. Обнаружены тела 3 погибших, 1 человек пропал без вести. В течение 9 месяцев этого года спасатели 204 раза выезжали на устранение последствий непогоды. Для сравнения, в 2020 году подобных выездов было всего лишь 21. Сотрудниками медицинского управления МЧС в Гудаутский ковидный госпиталь доставлены 35 больных коронавирусом. Касаясь основных, наиболее сложных, потребовавших особых усилий личного состава и мобилизации существующих ведомств и резервов ситуации, министр Лев Квицини назвал ситуацию с тушением лесных пожаров в начале года в окрестностях Гагры, поисково-спасательные операции в верховьях реки Восточная Гумиста, а также крайне тяжелую ситуацию на море в период нынешнего летнего курортного сезона. Такого количества утонувших на водных объектах республики не было давно.
Мы вспомнили об этих ситуациях. 2 подряд аномально теплые и сухие осени в Абхазии позапрошлом и прошлом годах привели к частым лесным пожарам в предгорных районах республики. Нынче погода ближе к норме, но все равно надо быть готовым к возгораниям сухостоя в подлеске. Какая-то неведомая сила влекла нынче неподготовленные группы туристов в район перевала Химса, верховья Гумисты. 3 абхазским спасателям приходилось их выручать. Именно там без вести пропал оставленный группой в горах Владимир Ульянов. Лабиа говорит.
Мы еще раз хотим акцентировать внимание на том, что такой категории маршруты должны выходить подготовленные группы. Эти группы были не подготовлены. Потом еще проблема с волонтерами, которые 2 волонтерские группы, они настаивали, мы пошли им навстречу. Они пошли самостоятельно по этому маршруту помочь нам, а получилось, что пришлось нам спасать их. Вылетать несколько раз и по воздуху их эвакуировать сюда. Там в этом отношении мы категорически против вот такого типа волонтерского движения. Должны использоваться в той ситуации, когда особой опасности жизни нет. Допустим, на равнинах.
Очень памятный эпизод гибели людей на воде – это когда в начале июля на побережье налетел ураган, а отдыхающая с 3 детьми детьми, упорно хотела искупаться в море близ устья реки Бзыбь.
Что она решила в тот день пойти купаться в штормящее море. Сотрудники отеля, где они остановились, категорически запретили, фактически сильно ее отогнали от моря, сказали не. Она взяла детей и пошла на Бзыбь. Типа там во волне, а там все течение было большое. Вот течение ее унесло в море. С тремя детьми она залезла. Двоих детей ее унесло в море, одного вытащили живым, а она и ребенок погибли. Этот год был крайне тяжелый во всех отношениях для нас.
А чего это? Просто потому что туристов было больше? Или...
Ну, туристов было больше, и это одно дело. Стихийных бедствий было больше, раз в 10.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
И наша последняя рубрика «Панорама». Слово обозревателю русской службы «Радио Слобода» Александру Гостеву.
Кокаин, производимый в странах Латинской Америки, в основном в Колумбии, за полтора года пандемии COVID-19 еще сильнее, как никогда ранее, заполонил собой развитые страны западного мира, от Соединенных Штатов до Центральной и Восточной Европы, а также и Россию. Незаконное производство наркотиков в Колумбии вновь находится на подъеме, как, в общем, и все время в течение последних 30-40 лет. Это происходит, несмотря на все усилия колумбийского правительства и мирные соглашения с партизанами, как казалось еще недавно, положившие конец многолетней гражданской войне в стране. Насколько бессмертны печально знаменитые колумбийские наркокартели, и можно ли хоть как-то с ними бороться? В Латинской Америке только за последние 10 лет в кокаиновых войнах погибло больше людей, чем в результате всех вооруженных конфликтов на этом континенте в течение 20-го и в начале 21-го века. Эти войны правительств с бандитами и бандитов между собой, жертвами которых в основном становятся ни в чем не повинные мирные жители, идут почти в каждой латиноамериканской стране. Но эпицентр зла, очевидно, по-прежнему располагается в Колумбии, которая была и остается крупнейшей мировой лабораторией по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного, кстати, ООН вторым по степени опасности наркотиком мира после героина, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой всего земного шара. По последним данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в Колумбии в наши дни вновь располагаются более половины всех мировых посадок кокаинового куста, около 54% по состоянию на 2020 год, и производится до 70% всего чистого кокаина. В Соединенных Штатах, к примеру, объемы кокаинового рынка составляют уже как минимум 70 миллиардов долларов. По данным прошлого года, 46 миллионов американцев старше 12 лет хотя бы раз в жизни пробовали кокаин. Есть и другие цифры. В одном из последних докладов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости говорится, что ежегодный объем потребления кокаина в странах Европейского Союза оценивается примерно в 100 тонн. О нынешних масштабах незаконного производства наркотиков в Колумбии, современных колумбийских наркокартелях, я побеседовал с живущим в этой стране политологом, профессором университета ИСЕСИ в городе Кали Владимиром Рувинским. Наркобизнес в Колумбии с 80-х годов прошлого столетия стал оказывать влияние на весь мир. Сейчас его размах остался скорее в прошлом или ничего подобного, судя по последним данным. Рост производства, кокаин наводняет страны Европы и Россию, а уже не только Соединенные Штаты.
С того момента, когда немецкие химики в 19 веке получили первый кокаин, прошло более 150 лет. И сегодня считается, что 500 миллионов человек во всем мире хотя бы раз пробовали кокаин, а около 300 миллионов потребляют кокаин постоянно. Это индустрия с оборотом более 100 миллиардов долларов ежегодно. Наркобизнес в Колумбии занимает очень важное место именно потому, что 70% всего кокаина в мире производится здесь. Я думаю, что с того времени, когда Пабло Эскобар создал первую такую индустрию национальную в Колумбии, которая имела выход на международный рынок, Колумбия не теряла вот этого лидерства и продолжает оказывать влияние на весь мир. Плантации не только начались, а за последние годы даже увеличились. Возникли новые какие-то схемы сбыта, доступ к рынкам. И, к сожалению, Колумбия до сих пор остается ведущей страной в этой мировой индустрии.
А в целом преступность в стране, которая неизбежно является такой соседкой организованных преступных сообществ, уличная преступность, все еще очень велика? То есть Колумбия опасная страна?
Однозначный ответ, что да. Хотя здесь нужно различать ту преступность, которая все-таки может быть связана именно с наркобизнесом, и преступность, которая, возможно, связана с какими-то другими причинами, с бедностью, с невозможностью трудоустройства. Скажем, взять один из таких показателей, как количество убийств на душу населения. Колумбия является опасной страной по этому показателю, но не является, скажем, в первой даже десятке. В городе, где я живу, Кали, цифры, конечно, ужасающие, но они меньше, чем, скажем, в Каракасе. Здесь в среднем около 50 человек на 100 тысяч населения, которые, в общем, теряют жизнь именно в результате того, что их убивают тем или иным способом. Сегодня в России этот показатель в целом по стране меньше 10, я думаю, что около 6 человек, а в Москве вообще 2. То есть это вот показывает именно насилие на улицах Колумбии. Но то, что касается наркобизнеса, здесь насилие несколько другого плана. Оно, конечно, перемещено в сельские местности, которые контролируются наркобаронами, их частными армиями. И там стика сложно поддается учету, но известно, что там находиться очень небезопасно. Колумбия остается очень опасной страной.
Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar.
А как вы сами объясняете то, что именно Колумбия из всех андских или латиноамериканских, если шире брать стран, стала крупнейшим производителем кокаина в мире? Чем объяснить именно здесь появление печально знаменитых на весь мир наркокартелей? Ведь выращивается и в Перу, и в Боливии, и в Эквадоре, и много где еще.
Кока. Я на самом деле тоже очень часто этот вопрос сам себе задаю и задаю ее своим коллегам, людям, которые занимаются этой темой многие годы. Здесь два объяснение, почему именно Колумбия, а не тот же Эквадор, где климатические условия те же самые. В первую очередь это связано, конечно, с вооруженным конфликтом, который идет уже многие годы, несмотря на заключенное мирное соглашение. Он заново, в общем-то, вспыхнул с новой силой во многих регионах Колумбии. Колумбия довольно большая страна, и многие районы просто практически не контролируются правительством. То есть это джунгли, там совсем другие законы. Ну и второй нюанс, почему Колумбия, он связан с тем, что колумбийцам удалось в свое время наладить структуры, которые позволили им поставлять наркотик на основные рынки сбыта, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. То есть это та миграция колумбийская, которая изначально составляла вот такие низовые ячейки, скажем, для транспортирования наркотиков.
Мы с вами когда-то говорили о том, что очень сильно, буквально за пару десятилетий изменилось, и Колумбия, и большая часть остальных стран латиноамериканского континента в смысле, что появился заметный, мощный, образованный средний класс, выросло новое молодое поколение со своими ценностными установками, тоже образованное и прогрессивное. Но вот эти изменения как-то повлияли на тот мир, о котором мы с вами сейчас говорим? То есть, насколько пронизана колумбийская улица условная, молодежной криминальной субкультурой, как в ряде других стран, в первую очередь в Мексике? Быть преступником, бандитом, то, что называется наркотрафиканты, по-прежнему по-прежнему мечта очень большого числа латиноамериканских мальчишек. В Колумбии еще да или уже нет?
Однозначного ответа на этот вопрос, наверное, все-таки нет. Потому что есть своя какая-то романтика преступного мира. Но, в общем, конечно, те, кто занимаются наркобизнесом, они не тоже в приличное общество. Наркодельцов не допускают в какие-то, скажем, клубы, в какие-то школы, даже устраивают проверку детям, их родителям, точнее, которые пытаются попасть в престижные школы. Войны картелей, в первую очередь в 90-х годах, между Калийским и Меделинским картелем, они оставили очень тяжелое наследие в стране. То есть большинство семей, люди, они тем или иным образом были или жертвами, или участниками того, что происходило в 90-е годы. Поэтому, когда тот же Netflix выпускает сериалы по поводу наркокартелей, то эти сериалы скорее вызывают критику. Здесь у них нет больших поклонников вот этих сериалов. Город Медельин, там идут большие дебаты по поводу того, что разрешат ли, скажем, экскурсии по местам Пабло Эскобара. Иностранцы приезжают, и мы хотим посмотреть дом Пабло Эскобара и так далее. Но сами городские власти активно этому препятствуют. И многие горожане не хотят, чтобы их город ассоциировался с Пабло Эскобаром.
Вы знаете, когда я сам был в Медельине года 3 назад, там все еще это активно действовало, все это можно было посетить, но действительно горожане говорили, что мы не хотим, чтобы когда-либо еще Медельин ассоциировался именно с наркотиками, с бандитами. Мы город совсем другой, университетский, образованный, все это осталось в прошлом.
Это были фрагменты материала о колумбийских наркокартелях, подготовленного обозревателем русской службы «Радио Свобода» Александром Гостевым. С полной версией материала вы можете ознакомиться на нашем сайте эхокавказа.ком, рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.